Эти фотографии были в газете «На смену». Хорошая была молодежная газета. Этот концерт было поручено вести и читать мне, молодой артистке филармонии. Мою фотографию ведущие концерта поместили на передовую страницу. Платье на бретелях, руки во взмахе. Обрадовалась, увидев такой снимок. А директор наш, Николай Романович Маркович, строгий был директор, взглянул на газету, жду восторга, а он: «Что ж ты наделал на завод такое нескромное платье?» Надо тщательнее относиться к таким ответственным концертам. И прежде всего к выбору костюма. И запомнила это замечание на всю жизнь. А вот Тамара Игнатьевна тогда была в красивом, в меру открытом платье, стройная, яркая. И сразу побежала мысль в прошлое, в Челябинск. Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе. Свердловский оперный театр дает на сцене дворца сивильского цирюльника. Я еще учусь в школе. Но мама меня с подругами класса отпускает на этот спектакль. Розина была ослепительна. Настоящая испанка. Мы отхлопали все ладони. Так она нам понравилась. И мы, школьницы, захотели ее обязательно посмотреть после спектакля. Побежали к служебному ходу, стояли, ждали. Подъехал автобус. Из дверей служебного хода выпорхнула легкая Розина и моментально скрылась в автобусе. Но программка, где значилась в роли Розины Тамара Радченко, сохранилась. Это была моя первая с ней встреча. А уже потом, через много лет, я пришла работать в филармонию и вдруг увидела живую Розину. Ту Розину, еще сохраненную в программке того спектакля в Челябинске. Она стала моей подругой, помощницей, наставницей, моей землячкой на всю жизнь. Она несравненная. Легенда Урала, талантливая птица певчая, потрясала своим серебром в голосе не одно поколение. Зайки, подам. И даже на своем последнем спектакле, в день ее 90-летия, 23 декабря 2017 года, показала свое немеркнущее мастерство актрисы на все времена. Мастерство заслуженной артистки РСФСР Тамары Игнатьевны Радченко, народной любимицы, оставила нам навсегда незабываемый образ актрисы. О легенде Урала Тамаре Игнатьевне Радченко-Лялиной.
Замечательно.
Хорошие воспоминания, да? Вы знаете, я хочу сказать, есть георгиевская ленточка. И поскольку я увидела такой огромный интерес, мое послание артистам театра слова о фильме «Т-34». Я увидел такой интерес и думаю, отправлю я на номинацию вот этот материал о фильме «Т-34». Война живет в каждом из нас и по-разному. Одним хочется петь военные песни, другим кричать «Ура!», третьим плакать от нахлынувших воспоминаний. Освободили от работы 9 мая, День Победы. Можно сесть у телевизора и смотреть фильмы о войне. Их теперь много, очень много. И все отражают время, в котором фильм снимался. Но вот ведь какое дело. В нашей огромной стране все время менялась идеология, а с ней понятие во времени. Давно хотела посмотреть фильм «Т-34». Ведь это мой Урал родил для победы эту машину. Время Советского Союза, время советской власти, коммунистов, комсомольцев, которые давали клятву верности Ленину, Сталину, Родину. Помните? Коммунисты вперед, на амбразуру. На амбразуру рога бросались с именем, за Родину, за Сталина. Вы только вдумайтесь, какой патриотизм, какое силище двигало людьми, даже совершенно простыми людьми, но для которых Родина значила все. 9 мая смотрю фильм «Т-34». Конечно, захватывающий сюжет, игра актеров. И вдруг вижу, нет, понимаю, этот фильм другого времени, другой идеологии. Борьба идет за свой народ, не за Сталина, не за Родину. Вижу подмена. Вижу и понимаю, что теперь так надо. Друзья, я отчетливо помню, как эвакуировали людей. Они под бомбами, эшелонами ехали в тыл. Их подселяли ко всем. Надо было спасать людей, нацию. Спали на полу, в повалку, но в тихом месте. Это был Челябинск. На стене карта с флажками. Движение нашей армии. А на устах Сталин знает. Сталин может. Такая вера вождю, как отцу нации. А какая была ненависть к врагу? Какое рукопожатие немцу, твоему убийце, когда косят и месят мирных людей? Далеко мы уже от того страшного времени. Нет сегодня подлинного патриотизма. Он какой-то причесанный, приглаженный. Хотя в страшные потрясения он генетически пробуждается, и люди творят чудеса героизма. Мне думается, надо народу показывать старые ленты и не бояться советского патриотизма. И еще важный момент. Вера для людей была глубокой и тайной. С иконами в танке не катались. Это можно только в кино. А зашивали 90 псалом, крестики в гимнастерке, пояса, в одежду. И молитва не была показной. Она была внутри. Это была тайна, которая охраняла, сохраняла жизни бойцов. Еще раз напоминаю, что это было советское, атеистическое государство. И патриотизм в людях был на уровне генетики, заложенным в нас еще славянскими витязями. И в очень глубокой тайне была молитва. Слава Богу! Сталин открыл церкви, митрополит Илья Ливийский молился за христиан и подсказал Сталину открыть церкви как путь ко спасению. Информацию дают, как бы пояснительную.
Комментарий такой.
Да, какую-то пояснительную информацию, что это. Вот у меня есть доктор, удивительный человек, доктор медицинских наук. Мы даже собирались его сюда пригласить. Но вот я слушала с него, потому что это своеобразный медик. Медик, который пишет, открывает, доктор наук, много надо открыть. Он занимается почками, искусственными почками, которые перенесены, вот этим всем. Это очень сложная система. Сегодня, как он говорит, пришить-то можно эту почку, надо, чтобы она прижилась. Ее пришить можно, а вот чтобы она прижилась, и чтобы человек ее принял, да? Вот как-то он так просто очень говорил, доктор. И он находит как бы отдых в искусстве. Занимается пением, это отдых. Чтением. Это уже отдых. И вот у меня в театре слово. Он пришел ко мне в театр слова. Доктор. Ну вот я сейчас, как он пришел, я сейчас вам не расскажу. Создавая театр слова, я выискивала не просто красивые голоса. Я искала тембры. Носитель голоса должен иметь свой тембр. И когда звучат разные тембры, они в соединении составляют оркестр. И когда актеры театра слова читают произведения литературы, оно звучит оркестровыми красками. Я всегда очень внимательно вслушиваюсь в этот инструмент. Самые красивые голоса – это голоса оперных певцов. Я и старалась создать театр слова из профессиональных исполнителей. И вот любопытная история. К нам в театр пришел любитель по профессии врач. А можно мы у вас, Лена, будем петь? Лену я знаю. Очень талантливый, причем разносторонний талантливый человек. И регент хора в церкви Преображения Господне, и эстрадная исполнительница, даже острая, пробивающая брешь. Все в ней сочетается, и духовное, и народное, и современные ритмы. И Лена Милькина. И вот слышу рядом совершенно другой голос. Голос доктора. Перебрасываю на Чехова, тоже высокого роста. Ага, тот пишет, а этот доктор поет. Конечно, слышу, как тянется за мастером. И слышу, что все это стоит ему напряжения, волнения, преодоления. Слушаю, смотрю и думаю. Да, он совсем другой. А что, если ему дать почитать что-нибудь? А что? А почитайте Пушкина на французском, предлагаю. В театре никто не читает, пусть доктор почитает, думаю. Слышу очень мягкое слово. Думаю, что же еще дать? А не попробуете ли вы прочесть «Утро Наполеона» из «Войны и мира»? Читает с мастером, профессиональным актером, более того, заслуженным артистом России Александром Викулиным. Весь его французский текст, его голос какой-то мягкий, завуалированный, но в то же время императорский по внутреннему звучанию. Вслушиваюсь, какой у него голос. Тембрально совсем не оперный. Что за тембр? Продолжая вслушиваться, и так осторожно, ненавязчиво предлагая ему почитать роман Достоевского «Идиот». И обратить внимание на князя Мышкина. Да, думаю про себя. Кажется, попадаю в типаж этого героя. Да, у князя должен быть отрешенный голос. Он выпадает из той толпы людей, характеров, типов, которые окружают его. Да, 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 да. Нужен вот такой отрешенный голос. Тембр. Особенный тембр. Из другого мира. Да, думаю, пусть учитывается в роман. О, какой сильный человеческий контраст будет. В общем, Достоевский высвечивается. Время идет. Да нет, оно летит. И как-то совершенно неожиданно для меня доктор просит меня послушать запись сцены Александра I и Толерана. Это уже тени. Они там, в другом мире встречаются. И тут, стоп, я слышу голос императора. Хоть и в другом мире, но императора. Какое точное попадание в тональность. Вот он, этот отрешенный голос, тембр, под впечатлением которого я давно уже нахожусь. И я не слышу уже Толерана. Я во власти Александра I, а в голове врач, больные, умирающие, смерти. Такое профессиональное понимание, повторяю, попадание в образ царя-освободителя, несущего земные грехи, как и мы все смертные, император. Алексей Геннадьевич, вы ведь не просто доктор медицинских наук. Вы носитель удивительной природы тембра голоса, отрешенного звучания. А называется голос Столяр Алексей Геннадьевич, врач.
Столяр?
Да, Столяр. Это у меня такая фамилия.
Какая Столяр. Интересная фамилия.
Да, Столяр Алексей Геннадьевич.
Врач.
Врач.
Замечательно.
Ну, вот так, да, вот, да, видите. Ну вот видите, как я сегодня много взяла таких. Я решила еще немножко вас познакомить с Адоевцевой, может быть.
Ну, для начала, потому что я знаю, что у вас много ей посвящено.
Да, еще я продолжаю писать.
Может быть, ей посвятим просто отдельную передачу, но для начала можно...
А у нас не одна передача.
Ну, для начала вот давайте немножечко познакомимся. Да.
Вот я хочу сказать об Адоевцевой. Я уже вам сказала, что такое для вообще актрисы, занимающейся словом, литературой, встреча с живыми глазами автора, это что-то особенное. Поэтому то, что я видела, то, что я в течение года наблюдала, это общение, понимаете, это столько нюансов, это столько поворотов. Здесь просто ты видишь эпоху, ты ее слышишь, за ней целые, понимаете, пласты человеческих жизней. И вот я как-то просто, знаете, что-то какой-то был такой спор, или я по радио слышала про амбициозность, про амбиции, и вдруг думаю, амбиции. Вот про Ахматову говорят, она была очень амбициозна, но все мы разные. И думаю, господи, Адоевцева-то ведь была такая доступная, простая, удивительно доступная. Думаю, а что эта доступность бывает? Как? Как я столкнулась с этим? И я написала амбиции. Очень часто слышим, понимаем, осуждаем, от себя отталкиваем, потому что это чье-то, это не мое, и уж ко мне это не относится. А они хитрые, сидят глубоко и правят нами. Как-то даже и не мешает нам жить. И все бы хорошо строилось, если бы мы, держа свои амбиции, вдруг начинаем замечать, что теряем друзей, близких, неверные, которые вдруг становятся неверными. Теряем и даже не оглядываемся, что многих уже и нет. Но мои амбиции извинят и убеждают, и уверяют мою совесть, что ты ведь особенный, исключительный и вообще Богом отмеченный. Так нет, не заглядываем в себя, не задумываемся о собственном совершенстве. Ну почему? Да потому что тот другой, он никакой, а я. И начинается воспевание собственных добродетелей, собственной исключительности. А если оголить, сдернуть все, а что же останется обнаженным? Да ничего, надутый пузырь. А что можно сделать с надутым пузырем? Что-что? Правильно. Ткнуть, и он лопнет. А что останется? Да ничего, пустота. Никому не интересна никчемная пустота. Никакая ценность, никакой пустота. И тут я вспоминаю простую, доступную, цельную, любящую прежде всего людей. Она вернулась из Парижа, из Франции, где прожила в эмиграции 50 лет. А вернулась, как будто и не уезжала. Привезла в сердце любовь к родине, к России, к людям. Никаких амбиций. Проста, доступна, любезна, любознательна. И как же с ней легко, и уходить не хотелось. И восхищает ее живость, ее человеческая любовь и вера. А у читателя уже давно вопрос. Да кто же это? А это Ирина Владимировна Адоевцева. Общалась с ней, находилась под ее необыкновенным обаянием, носительницей высокой культуры. Поэт, писатель, мемуарист Серебряного века, казалось бы, из-за рубежа, должно быть другого духа, другого общения, а нет. А какая простота! Я примчалась в Ленинград, Санкт-Петербург теперь, взглянуть на современницу Марины Цветаевой, поэзию которой не просто любила, но как будто все это было про меня тоже. Своими программами делилась и со слушателем. Но я не просто приехала взглянуть на Адоевцеву. Я везла ей ее саму, приготовив поэтическую композицию из ее стихов и стихов Георгия Иванова. Мы на радио в Свердловске с замечательным, все понимающим и все схватывающим на лицо Сергеем Гамовым, теперь он популярный заслуженный артист, на сегодня просто обмен с ним в соцсетях, и это здорово. Так вот, тогда мы сделали и выпустили для слушателей поэтическую страничку в эфире об Ирине Адоевцевой и Георгии Иванове. Причем тогда на советский манер мы говорили «Иванов». И вот я решила ее обрадовать. Я с Урала, а мы вас знаем и читаем, и я говорю ей. Я привезла вам поэтический подарок. Я вам прочту ваши стихи и Георгия Иванова. Она мне так мягко-мягко. Душенька, надо говорить не Иванов, а Иванов. Потому что Иванов – это дворник, а Иванов – дворянин. И я на всю жизнь поправилась. И чеховский Иванов тоже, за что я бесконечно благодарна. Я осталась рядом и стала жить в этой квартире на Невском, 13. И целый год это была школа, это была эпоха Серебряного века, в которую я погружалась благодаря такой наставнице. Осталась память и великолепные воспоминания, главное, сделанный с ней автором по ее произведениям «На берегах Невы, на берегах Сены», две блестящие сольные программы, которые я не один год читала в гастрольных турне по огромной нашей стране.
Замечательно. Я уже немножко кое-что знаю. Мы с вами ведь делали передачу, но все равно слушать интересно. Спасибо вам большое, Тамара Никитична. Я думаю, что, наверное, на сегодня мы с вами закончим на этом.
Да, а потом продолжим.
А потом продолжим через некоторое время.
Да, хорошо, если бы слушатели наши как-то отозвались.
Да, хорошо.
Я буду продолжать писать. То есть у меня уже, видите, как много есть, да? Мы будем потихоньку записывать, да?
Ну, пусть вот наши радиослушатели слушают нас, и пусть свое мнение скажут об этой передаче.
Да, 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 и я продолжаю писать. Вот я, вы знаете, вспоминаю так вот по две странички в день.
Ну и хорошо.
Вот, и мне самой нравится, я нашла какую-то нишу. А через эту нишу, Валентина Федоровна, я стала совершенно иначе видеть людей. Я вот на вас смотрю, и я уже рисую ваш портрет. Понимаете, я уже теперь звонок какой-нибудь мне, вот недавно елецкий художник звонит, а я тоже вижу его уже портрет. И я написала о нем. Я о нем написала. Понимаете, то есть я смотрю на вас и вижу портрет. Литературный ваш портрет вижу. Я думаю, что вот та школа, которая получила, работаю с моими авторами, и я работала с литературой, с литераторами, работала с их произведениями, поскольку мне приходилось строить композиции.
Ну, у вас такое количество людей, которых вы знаете,
да,
с которыми вы общаетесь, с которыми вы работаете, выступаете.
Есть что,
и у вас есть
сказать,
что вспомнить, есть что сказать.
Да, Валентина Федоровна,
поэтому... И выложить это на бумагу.
Да. Ведь посмотрите, вокруг меня и люди-то пишут. Я смотрю, активность такая, понимаете? Пишут, сочиняют. Я общаюсь вот с вашим мужем.
Да, тоже. Мы с ним. Писатель.
Я обязательно хочу сказать, вот в журнале там, вы знаете, вот такой великолепный дневник этот.
Целинный-то.
Ну, потрясающий.
Так еще бы. Это жизнь просто.
Понимаете?
Кусок жизни, да.
Я хочу отдельно этому посвятить, понимаете? Об этом отдельно. Потому что, поскольку я имею счастье быть в редакционной коллегии, да, журнал «Александр». Поэтому мне есть что и по этой части вам рассказать.
Да.
Мы с вами уже касались журнала «Александр».
Да, касались.
Вот.
Ну, это хорошо. Давайте продолжайте.
Там очень интересно.
Продолжайте, потому что действительно это интересно, это нужно, я
это
думаю.
Это нужно.
Да, и людям это интересно.
Нашла вот, нишу.
Я думаю, что наши радиослушатели тоже это оценят. Спасибо
вам
большое. Приходите к нам еще, и будем продолжать вспоминать и рассказывать о людях.
Да. Вы знаете, может быть, еще у нас такая страничка такая разовьется. Мы еще покажем это авторов сегодняшних.
Ведь как люди предстают?
Понимаете, трудное время, а оно рождает художников. Понимаете, вероятно, сытому очень трудно. А
конечно,
вот когда не сыты, точно-точно, надо, чтобы художник не доедал. Я вам очень благодарна.
Спасибо огромное, Тамара Никитична. До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.